Аллилуйя. Слава Богу. В присутствии Божьем всегда хорошо и приятно. И хорошо быть в присутствии Божьем всем братьям вместе, как драгоценный елей, стекающий на бороду Ааронову и на края одежды его. Это символ, что Божья любовь и милость истекает на весь мир, на все четыре стороны света. Аминь. Иисус, Он был распят на Голгофском кресте, но пришло время Его воскресения. Аминь. И мы все говорили в пятницу, и раньше мы всегда говорили, что начало Пасхи – это не только лишь воскресение Иисуса Христа, как многие считают. Начало Пасхи – это было заложено в те далекие времена Израиля, когда народ был в Египте, вы знаете, да? И пришло время этому событию отобразиться как пророчеству и свершиться. И это было время воскресения Иисуса Христа, когда Иисус воскрес из мертвых. И для того, чтобы воскреснуть, надо умереть. Он бы не смог воскреснуть и не смог бы получить то, что Он получил, и дать нам то, что Он нам дал, если бы Он не прошел через смерть. Поэтому Ему нужно было быть распятым. И это была смертная казнь не только как казнь смертная. Это в этом был великий смысл именно распятия Иисуса Христа и свершения пророчества. И проповедь моя называется «Распят для воскресения». То есть у Иисуса была определенная цель, Его распятие. Он был распят для того, чтобы воскреснуть. Но и воскресение имело определенный смысл для каждого из нас. Мы должны сегодня познать эту истину и узнать, может, многое для себя. Каждый, может, возьмет хорошее, прекрасное. И пусть Бог благословит нас сегодня познанием Его премудрости, чтобы мы, приняв Слово Божие, изменили свои сердца в славу и в образ Божий. Аминь. Итак, для того, чтобы воскреснуть, нужно умереть. Но такая фраза, как «распят для воскресения», это разве только для одного Господа Иисуса Христа? Как вы думаете? Поэтому я не знаю, кому нужнее быть распятым и воскреснуть. Иисусу Христу или нам? Ну, конечно же, чтобы нам быть распятым и воскреснуть, нужно было бы, чтобы Иисус был распят и воскрес. А мы уже с Ним со-распялись и со-воскресли, да? То есть, что такое сораспяться и совоскреснуть? Это значит вместе, это значит быть так же, как Он, поступить так же, как Он, чтобы совершить то, что Он. Это со, это соединиться в Ним, в одном духе, с одними мыслями. И в послании к римлянам, в 6 главе, 5 стиха по 11 мы почитаем сегодня. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, с Иисусом Христом, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Пусть Бог благословит нас познанием этого Писания, и все, что Он хочет нам донести, пусть мы все это примем и растворим нашей верой. Аминь. Итак, мы должны осознать, что мы уподобились Его воскресению. Как говорит Писание, если мы с Ним умерли, то и с Ним и воскресли. И как мы прочитали в 5 стихе в самом начале, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, подобие смерти. Каким образом соединяемся мы подобием смерти Его? И всегда ли мы совершаем это подобие смерти, чтобы соединиться с Ним в смерти? Вы понимаете, вот немножко надо контролировать себя, свою жизнь, свои слова, свои поступки, свои мысли. Мы должны это делать, чтобы быть подобием Иисуса Христа. Потому что верующие, особенно люди, они очень часто говорят, что они подобие, что они живут как по-христиански, что они поступают как верующие. Но на самом деле не совсем так. Не совсем правда. Теорию верующие люди знают хорошо. Писание знают неплохо. Но своими делами, своими мыслями, поступками, то, что творится у каждого в сердце, не всегда это является той чистой истиной. Лукавое сердце, оно не угодно Богу. Мы должны это понимать. Поэтому, когда мы говорим, что мы соединены с Ним подобием, то это значит, мы переносим смерть так, как Он перенес. Разница только лишь в том, что тебя не избивают. Разница лишь в том, что ты не страдаешь физической болью, потому что никто из нас бы не дошел бы до Голгофского креста, пройдя тот путь от Страстной Пятницы до его распятия. Человек не выдержал бы этого. Иисус, будучи человеком, Он выдержал это, будучи движим любовью, состраданием к нам. И Он не думал о своей боли, когда Он проходил этот путь. Он думал о каждом из нас, Он думал о тебе, Он думал обо мне, Он думал о своей церкви. И когда у тебя есть мысли, абсолютно не связанные с твоей болью, когда ты видишь, когда ты делаешь что-то такое прекрасное для кого-то и для своего любимого, а сын любил своего отца, Иисус любил своего отца, то вот эти мысли, они притупляли боль. Я думаю, что многие из нас в какой-то маленькой степени проходили такие моменты. Когда у тебя какая-то боль, ну, неважно, может, порезался, может, живот болит, ну, головная боль. Но стоит в этот момент заняться чем-то интересным, вдруг, да, и ты забываешь о своей этой боли. Потому что ты как-то увлекся, ты направил свои мысли. Сталкивались с таким состоянием, да? Слава Богу, я не один. И ты начинаешь заострять свое внимание на каком-то действии. И боль уходит. Но какое же внимание и какое желание исполнить волю Отца было у Иисуса Христа, что притупилась такая боль, которая была у Него. После тех издевательств, после того, как над ним издевались, как его избивали. Куски мяса вырывали этими плетями, скрючами. Терновый венок били по голове. Там, вот что только, как только не издевались над его телом. И он дошел. Если мы в нашем сознании начнем осознавать это, то в нас проснется подобие смерти Его. У тебя придет осознание того, что ощущал он. Ты начнешь ощущать это в своем сердце, но не страдая физической болью, но страдать будешь вместе с ним, потому что ты будешь понимать его мысли. Когда ты будешь понимать его мысли, то твой ближний, он станет для тебя не просто ближним, он станет для тебя самым любимым и родным. Посмотри на своего ближнего. Может, что-то проснется. Поэтому вот это осознание, чтобы быть подобием Иисуса Христа, оно должно быть у нас. Потому что если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Понимаете? Если ты не ощутишь подобие смерти, то ты не способен будешь понять подобие воскресения. И та радость, она будет у тебя лишь просто радость, потому что выходной день и праздник. Но радость жизни Христа, она будет утрачена в твоем сердце. Но когда ты пройдешь вместе с Ним это страдание и боль, то у тебя будет радость, что Христос действительно воскрес. И это будет действительно великий праздник. Поэтому я и говорю, что есть такое понимание, как совоскресение, сораспятие. И совоскресение – это значит, ты с Иисусом, пройдя боль, вместе с Ним воскрес. И как Иисус воскрес, и Он просто воскрес и был рад, что теперь жизнь можно передать кому-то. Жизнь, которая пришла через воскресение, это уже не простая жизнь. Это не та жизнь, которая была до распятия. Это другая, святая жизнь. И Он эту жизнь кому дал? Он дал ее своим ученикам, Он дал ее последователям своим, и мы сегодня являемся теми людьми, кто принял эту жизнь. Ну, или, по крайней мере, должен принять как благодарность за Его распятие и радость за Его воскресение. Но с пониманием. Мы сейчас дойдем до понимания нашего. Поэтому доказательство того, что я прошел с Иисусом Христом через распятие, можно найти в нашем сходстве с Иисусом Христом. Потому что мы уподобились Ему. Мы уподобились Иисусу Христу. Поэтому каждый из нас, пройдя с Христом через распятие, можно найти в сходстве с Ним. А как мы найдем сходство с Иисусом Христом? Только через наше знание, знание Писания и знание жизни Иисуса Христа. Если ты знаешь, как себя вел Иисус, если ты знаешь, как Он говорил, какие Он имел чувствования, а все это есть в одном послании, в Святой книге, в Библии. И когда ты знаешь, как вел Иисус, что говорил Иисус, какие Он имел чувствования, когда ты все это знаешь, ты поступаешь так, как поступал Он. И таким образом ты становишься подобием. Вы понимаете меня? Если я хочу благословить своего ближнего или сказать ему что-то хорошее, то я обязательно найду в Слове Божьем, что Иисус благословлял, Иисус утешал. Если я хочу обличить кого-то, я обязательно найду в Слове Божьем, что Иисус обличал. Понимаете? Но если я хочу, ну, к примеру, пойти налево, дети ушли уже, то перелистай всю Библию. Перечитай ее вперед и назад, и как угодно можешь читать ее. Ты не найдешь, что Иисус был скандалил, в семье был скандальный. Ну, его семья – это был Отец и Дух Святой, да? Вы знаете, что в еврейском языке Дух Святой – он женского рода. Это слово «Руах Акадеш», оно женского рода на иврите. Поэтому это как, ну, условный образ семьи – отец, мать и сын. Вы не найдете в Библии, где он пререкался, где он скандалил, где он грубил, где он истерил. И когда вы так поступаете, то перестаньте в Библии. Если вы не найдете это, значит, вы не можете быть подобием его. Понимаете, о чем я говорю? Вот почему нам надо знать Писание? Почему нам надо узнавать жизнь Иисуса Христа? Чтобы стать Его подобием. Став Его подобием, ты познаешь Его распятие, и ты познаешь Его воскресение. Я еще раз говорю, иначе это будет всего лишь праздник, выходной день или повод посидеть за столом. И это невозможно ни с чем спутать. Потому что, ну я не знаю, как вы, но я считаю, что Библия – это книга, написанная Богом. Вы согласны со мной? Многие говорят, что это же люди писали. Ну да, человеческая рука, но это писал Дух Святой, который руководил умом верующих людей, апостолов, пророков, и которые записывали то, что нужно записать. И когда мы, у нас есть эта Библия, она как документ для верующего человека, самый важный документ, то там записано все необходимое. И ты ни с чем не спутаешь, ни с какой другой книгой. Потому что себя, всего себя, ты найдешь в Библии. И там, где ты себя не находишь в Библии, знай, что это не подобие Божье. Поэтому я говорю, ты никогда не найдешь в Библии скандального Иисуса Христа, который обижался или хранил обиды в своем сердце на кого-то, который попусту открывал свои уста, чтобы кого-то обидеть, оскорбить, обозвать. Понимаете? Насколько важно быть подобием Иисуса Христа. И поэтому в нашу жизнь входит Дух Иисуса Христа. И когда приходит Дух Иисуса Христа в жизнь человека, когда он кается и принимает Бога, то Дух Божий, Святой Дух, Дух Иисуса Христа, он наводит порядок в твоей жизни. Никто не пришел к Богу, потому что он изучил Библию. Мы сначала приходим к Богу, потом изучаем Библию. Хотя есть случаи, когда люди изучали Библию, а потом приходили к Богу. Мой папа, он преподавал в школе марксизма-ленинизма, преподавал атеизм, и он изучал Библию, чтобы учить студентов, как нельзя верить в Богу. Находя противоречия, находя все, он учил, чтобы безбожью. А потом Дух Святой коснулся, поднял его со стула и вывел на сцену к покаянию. Да, ну, бывают такие случаи, слава Богу. Но в основном сначала человек приходит к Богу. Неважно по какой причине. По причине проблем в семье, по причине проблем со здоровьем, по причине отношений каких-то не очень хороших. Люди приходят к Богу. И тогда приходит Дух Святой. Тогда входит в человека Дух Христа. И получается твое желание познавать. Ты начинаешь познавать Библию, ты начинаешь познавать Иисуса Христа. И постепенно, познавая Его, если ты не упрям, и как пел один человек, если ты не туп, как дерево, и не родился баобабом, то ты, познавая истину, начинаешь уподоблять себя Иисусу. Но не познавая истину, ты никогда не познаешь Христа. Не станешь его подобием, и для тебя я еще раз говорю. Распятие и воскресение – это всего лишь будет выходной день. Поэтому, когда мы принимаем этот Дух, который наводит порядок в нашей жизни, то воскресение Иисуса Христа, оно дает нам право, дает Богу право наделять нас Божьей жизнью. Понимаете? В Евангелии Иоанна, вы помните, когда ученики стояли после его воскресения, и женщины пришли и сказали: Господа, нет, Он воскрес, и потом они опять собрались. И Иисус приходит, заходит к ним в их собрание, его учеников. Он проходит каким-то образом, двери были закрыты на все засовы. И вы знаете эту историю, мы когда-то об этом говорили. И Он зашел и говорит им, 20 глава, 21-22 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». То есть Он сделал движение. Да? Сейчас, если кому-то ты подойдешь и скажешь, то сразу подумают, надо маску одеть. Ну, наше время такое. Но когда приходит Иисус, никакая маска не поможет. И когда открытое сердце, и когда ты ждешь Его, когда у тебя есть желание, Он всегда вдохнет в тебя свою жизнь, вдохнет Дух Святой. Поэтому Дух Святой не может быть гостем. Если ты принимаешь Иисуса Христа, жаждешь Его, то Дух Святой не может быть гостем, Он может быть только хозяином. Я когда-то свидетельствовал о себе, когда я принял Иисуса Христа, я, ну, разговаривал так с Богом и говорил Ему: «Вот, Господь, вот тут я, мне нравится, тут сюда Ты не вмешивайся, здесь я буду руководить. Этот грех, я понимал, что это грех, ну, мне нравится, ну, что сделаешь? Так что Ты сюда не вмешивайся. Здесь, Господь, я поверхностно изменюсь, но тут я что-то оставлю». Я торговался с Богом. Потом я смеялся над самим собой. Я думаю, каждый из нас, может быть, и проходил такие моменты. Это выглядит в глазах Бога очень смешно. Понимаете? Ну, не будем говорить, что это выглядит глупо, но смешно-то точно. Бог смотрит и думает: с кем ты торгуешься? Если ты Меня принимаешь, Я должен сделать твою жизнь прекрасной, чистой, святой. И торг здесь неуместен. И Он наполняет нас собой. И вы знаете, что Писание говорит, что не знаете ли вы, что вы есть храм Духа Святого, храм Божий, и Дух Святой обитает в вас. Понимаете? То есть, другими словами, у тебя есть какая-то недвижимость, у тебя есть какой-то дом, и ты хочешь, чтобы там жил Дух Святой. Тебе не надо с Ним торговаться, что ты там пыль не вытирай, там грязь не подметай. Он приходит как хозяин, Он хочет очистить этот храм. Для этого нужно принять каждому из нас решение. Решение, что мой ветхий человек, то есть моя прошлая натура, все мое прошлое, все, что я унаследовал от этой греховной природы, оно должно пойти на смерть вместе со Христом. Мною овладевает Святой Дух. Это должен принять решение каждый для себя. Если я доверяю, чтобы мной овладел Дух Святой, то Он должен взять под свой контроль все, все сферы твоей жизни. И в отношениях, и в финансах, и в здоровье, во всех сферах твоей жизни должен руководить Дух Святой. Он должен овладеть тобой. И тогда, когда я принимаю решение покончить с грехом, тогда мне легко почитать себя мертвым для греха. Да? Тогда я уподоблюсь смерти Иисуса Христа. Потому что у меня всегда во мне есть теперь жизнь Христова. Вы понимаете, да, этот момент? Поэтому с грехом нужно что-то всегда делать. С грехом нужно что-то делать. И как мы читали послание к римлянам, только мы уже 6 стих откроем. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». То есть здесь ключевое слово, первое слово «зная то». Понимаете? Не всегда мы, как верующие люди, стремимся узнать то. Мы начинаем говорить громкие фразы о распятии, о греховном теле, о рабстве и грехах. Мы говорим это и, как говорится, для красного словца. Но ключевое слово «зная то». «Зная то» – это 6 стих, а мы только что говорили о 5 стихе, где было написано «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Вот «зная то», о чем мы только что говорили, «зная то», что наш ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, для чего это надо знать и для чего это надо совершить? Чтобы нам не быть рабами греху. Это очень серьезно, потому что верующие люди, они продолжают в своей христианской жизни быть рабами греху. Любой скандал, любое непочитание родителям, любое раздражение детей, что бы ни было в жизни, в семейной жизни, между мужем и женой, между родителями и детьми, это является грех. Поэтому, если ты не принимаешь решение, что твой ветхий человек, греховная природа, должна быть распята, то это значит, ты не способен и воскреснуть. Мы поговорим о совоскресении еще, о воскресении. Поэтому сораспятие, когда я грешу, то Иисус Христос, Он умер за грехи мира. И так и мне нужно умертвить в себе этот грех. Я принял решение. Так должен мыслить каждый из нас. Принять решение, что если я грешу, то Иисус, Он умер за грехи мира, то что надо мне? Мне нужно умертвить себя и в себе мой грех. Такое решение можно принять, не каждый способен принять. Но такое решение должен принять каждый сам за себя. Я не приму ни за кого из вас такое решение. Никто из вас не примет решение ни за кого из вас, ни за меня, никто. Даже Иисус, Он не будет принимать за кого-то из нас эти решения. Каждый для себя должен принять решение. И каждый из нас, он не может посчитать себя мертвым для греха, если он не решит перед Богом этот главный вопрос – и это вопрос воли человека, каждого из нас. Если ты не решишь этот вопрос своей собственной воли, принять это решение, ты не сможешь быть мертвым для греха. Галатам во 2 главе мы все знаем, 19-20 стих, мы все знаем прекрасные слова. «Уже не я живу, живет во мне Христос». Даже песню мы поем такую, да? «Уже не я живу, живет во мне Христос». И мы говорим эту фразу, но эта фраза, она, это продолжение того предложения, которое описано в 19 стихе, которым заканчивается 19 стих. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. И вот фраза «Я сораспялся Христу». И потом идет связь. Мы не разделяем иногда эти номерами стихов, но на самом деле идет связь между этими двумя стихами. И продолжение «Уже не я живу, живет во мне Христос» идет в начале «Я сораспялся Христу». А потом написано в 20 стихе «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, живет во мне Христос». Понимаете? И мы иногда смотрим Писание и говорим «Уже не я живу, живет во мне». Прекрасная фраза, прекрасное провозглашение, прекрасная мысль. Но для того, чтобы жил в тебе Христос, тебе сначала надо сораспяться со Христом. Естественно, чтобы сораспяться с Ним, ты никуда не денешься, чтобы и не совоскреснуть с Ним. Тогда вот будет жить в тебе Христос. И нам надо понять смысл воскресения Иисуса Христа. История, когда Иисус воскрес и направлялся к ученикам, и по дороге Он встречает двоих своих учеников, которые шли в город Эммаус. Вы помните эту историю? Ну, видно, Иисус был с покрытой головой, что они его не узнали, я не знаю. Но он подошел к ним и пошел вместе с ними, и они ему рассказывают, вот мы потеряли Господа, мы там то, мы это. Он такой был классный, этот Иисус, он все нас учил, мы его любили, но его распяли. И вот Иисус идет рядом и говорит, вы такие несмысленные, вы такие непонятливые, ну что ж такое? 3,5 года учил, учил, учил. Уже свершилось, уже и это. И еще не могут никак понять. И он им говорит, вы несмысленные. И в 26-м, в Евангелии от Луки, 24 глава, в 26 стихе, он им объясняет все это. И говорит, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Они не понимали, что для того, чтобы войти в славу, Иисусу Христу. Ему нужно было пострадать на Голгофском кресте и воскреснуть. Поэтому, чтобы приобрести эту славу, ему надо было забрать грех этого мира. И куда его отнести, этот грех? В ад. В то надлежащее место для греха. И он забирает этот грех, приносит свою в ад инвестицию свою, получает контрольный пакет акций над адом и забирает ключи от ада. Понимаете? И тут приходит Мария и хотела его потом, Иисус говорит, подожди, не прикасайся. Я еще не прославлен. Я только отнес грехи, но я должен еще войти в славу Отца. Вот это работа Христа. Поэтому он прославлен был, и он ученикам этим по пути говорит, что надлежало мне пострадать для того, чтобы войти в славу. Потому что я не мог с грехами воскреснуть и полететь на небеса. Наказание всего мира, грех всего мира, оно все было на мне. Бог бы его таким не принял. Ему надо было куда-то это все отнести, куда-то отдать. Прославиться и потом явиться ученикам в обновленном теле, в какой-то новой форме, может. Поэтому каждый, кто принимает Христа, распинает себя, свою ветхую натуру и воскрешается Христом, он должен понимать, что Иисус был прославлен, и через Голгофский крест началось это прославление. Поэтому крест нашего Господа – это для нас с вами, это путь в жизнь Божью. Это путь в жизнь Иисуса Христа. У каждого действия есть какое-то начало и завершение этого действия. Ну, я не говорю о людях. Но у Бога, по крайней мере, если Бог что-то начинает, Он всегда это досовершит. Этот человек, он может начать и посередине бросить, надоело, не хочу, устал или еще что-то. У Бога так не бывает. Он если начал, он совершит. И мы говорим просто сегодня не о полном его служении и завершении, мы говорим об этом промежутке от распятия к воскресению. И вот этот вот момент от распятия к воскресению, это должно то, что жить в нас должно и руководить нами во всех многих вещах нашей жизни. Это так же, как оно руководит твоей жизнью с Богом, оно руководит твоей молитвенной жизнью. Ты приходишь к Богу в молитве. Ну, например, возьмем нашу личную каждого молитву в конце дня. Есть у каждого молитва в конце дня? Ну, тогда я скажу для тех, у кого она есть. Ты приходишь в эту молитву, что ты говоришь? Господь, я, может, в этом дне вольно, невольно прегрешил, согрешил, прости меня. Так или нет? Это ты распинаешь себя. И ты делаешь все, чтобы распять себя, чтобы умертвить свою греховную натуру. И потом ты начинаешь говорить, благослови завтрашний день, благослови мою жену, моих детей, благослови. Ты уже воскрес. В своей молитве мы проходим путь от распятия к воскресению. И в церковной молитве, и в любой молитве. И в любых отношениях есть вот этот участок времени от распятия к воскресению. Просто через это надо пройти и уподобиться Иисусу Христу. Поэтому Его воскресение, оно означает, что Он, Иисус, приобрел силу. Он, воскреснув, отнеся грехи куда нужно, прославился. Поэтому Он говорит ученикам, надлежало пострадать Христу и войти в славу Божию. То есть определенная цель, есть определенный смысл воскресения. Не просто, чтобы жить, а есть определенный смысл. Поэтому он получает эту силу, Иисус Христос, но для чего? Он получает эту силу, чтобы свою жизнь передать каждому из нас. Понимаете, для чего его воскресение нужно было? Для того, чтобы он силу своего воскресения передал и тебе, и мне. Поэтому, когда я рождаюсь свыше, я получаю именно от воскресшего Иисуса Христа саму жизнь. Когда Он пришел к ученикам и вдохнул, Он не вдыхал в Него эту жизнь, в учеников Своих, когда Он с ними ходил до распятия. Он их учил, Он был с ними, Он за них молился, Он делал много чего, но вдохнуть свою жизнь в них Он это совершил только по воскресенье. Поэтому, когда мы празднуем этот праздник воскресения, мы должны понимать, что это не просто выходной день и не просто праздник, что в этот день жизнь Иисуса Христа была вдохнута в каждого из нас. И празднуя этот праздник, мы просто утверждаем это событие. Вот такой смысл воскресения Господа. И он заключался в том, чтобы привести и нас с вами, и многих других куда? В славу Божью. Почему? Потому как мы можем войти в славу Божью? Если ты живешь, то соседский ребенок приходит в твой дом, он приходит в качестве гостя. Или не так? Ну, есть такие дети, которые приходят как к себе домой, где бы они ни были. Да, приходят и в холодильник, там везде все трогают. Ну, как у себя дома. Но когда приходит твой ребенок домой, он хозяин этой квартиры. Пусть он маленький, пусть он еще не платит за квартиру, пусть он еще там не делает какие-то ремонты там или еще чего, но он хозяин в своем доме, это его. Так и мы, приходя к Отцу нашему, мы должны себя чувствовать детьми Божьими. Иисус не просто сказал, что мы дети Божьи, потому что каждый человек, Библия говорит, что каждый человек есть творение Божье. Но те, кто во Христе, они становятся детьми Божьими. Никто из нас не может познать Бога, как познал его Иисус, потому что он был его ребенком. И когда ты приходишь к Отцу Иисуса Христа, ты чувствуешь себя как в гостях. Это неправильно, потому что мы приходим к нашему Отцу Небесному и чувствуем себя как его дети благодаря Иисусу Христу, потому что мы приходим в образе и подобии Иисуса Христа. Но если ты не сотворил из себя подобие Его, не распял себя подобием Его, не воскрес вместе с Ним, ты не можешь войти в славу Отца. Это очень важный и необходимый путь для верующего человека. Поэтому смысл воскресения Иисуса Христа, он очень велик. И когда Иисус воскрес, вот это право сделать нас сыновьями и дочерьми Божьими, он это получил. Поэтому ему пришлось вдохнуть в нас свою жизнь. И тогда, Павел говорит, и тогда не я живу, а живет во мне Христос. И тогда Отец, глядя на каждого из нас, он не видит в тебе Марию, Мишу, Людмилу и так далее. Он видит в тебе своего Сына. Поэтому мы все Христовы. Виктор Христов, Людмила Христова, Михаил Христов. А иначе как мы станем братьями и сестрами? Только благодаря Богу, соединением в единстве. Поэтому он воскрес к абсолютно новой жизни. И его воскресение для нас оно должно означать, что мы воскресаем к или для его новой жизни, или к его новой жизни, которая дана тебе. Если ты хочешь в эту новую жизнь, в этой новой жизни сохранять свои старые привычки, свои старые амбиции, свое старое упрямство или так далее, то ты недостоин просто его тела. Ты недостоин его воскресения. Да, у нас у всех есть память до того, что мы еще приняли Иисуса, что мы часто вспоминаем свою жизнь. Вот там было, вот я был молодой, я там хулиганил, там и подрался. И вот ребята любят, ну не знаю, как сейчас уже не та молодежь. Та молодежь тех времен, она всегда любили рассказывать, как они служили в армии. Вот встречаются юноши, которые прошли армию. А что у вас в армии? А у нас, а мы там, а вот я там, и в этой армии. Со стороны послушай, скажешь, какие-то сумасшедшие. Но это были какие-то общие интересы. Это было прошлое, и это остается в памяти человека. Там он хулиганил, там он, да, там это. Не будем рассказывать, я не буду рассказывать о своих подвигах. А то вы домой сегодня не попадете. Но у каждого из нас, вы не смейтесь, потому что у вас тоже подвигов не меньше, я думаю, было. Может, не намного, но примерно. Поэтому вот это его воскресение, оно для нас должно означать, что мы воскресли для его новой жизни. И не тяни в новую жизнь с Иисусом Христом свое прошлое. Да, память пусть будет, пусть у тебя сохраняется, это не проблема. Но не тяни свои подвиги. То, что когда-то считалось подвигом, это сейчас, когда ты во Христе, я смотрю на свои подвиги, я смотрю на них как на позор. Понимаете? Это новая жизнь с Иисусом Христом, воскресшая жизнь. Поэтому, когда мы говорим, и Христос воскрес, воистину воскрес, мы же кому это говорим? Мы говорим это друг другу, потому что в друг друге мы видим Иисуса Христа. Посмотри на своего ближнего. Кого ты там видишь? Но придет время, когда и наше тело, оно станет другим, конечно же. Иисус воскрес, и мы знаем, что Он, когда воскрес в этом новом теле, засовы были закрыты, где были ученики Его, а Иисус появился среди них, то есть прошел как-то, каким-то образом прошел сквозь стену. И вместе с тем Он сказал: «Потрогайте мои раны». То есть, значит, Он был осязаем. Если Он с учениками преломил хлеб и ел, значит, Он не ел, значит, у Него были какие-то внутренние органы. И Он мог встать на облако и быть вознесенным. Это человеческому разуму не понять. Но Библия говорит, что когда-то мы приобретем такие тела. Слава Богу, что это будет потом. Мы бы стали чудотворцами, если бы нам дать такие тела здесь, на земле. Мы такие бы чудеса отмачивали бы. Послание к Филиппийцам, 3 главе, 21 стих. Иисус свое говорит, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Понимаете, у нас будет это. Силою, которую Он действует и покоряет себе все. Вот почему нам не дается здесь на земле такое тело, чтобы не покорять себе ничего. Ну, кто-то в банк бы пошел сразу покорять всех. Кто-то, может, в ресторан. Кто куда, кто к зайцам. Но сейчас все, что нам дано здесь, на этой земле, сейчас мы можем познать, что дает нам Его воскресение. И не только можем, мы обязаны это познать. И обязаны знать, что дает нам воскресение Христа. Чтобы это не был для нас только лишь праздник, только лишь стол пообедать. Для нас должно быть самым важным познание Его сущности. Сущности Иисуса Христа, чтобы стать подобием. Вот что нам надо на этой земле, чтобы ходить в этой обновленной жизни. И там же, в послании к Филиппийцам, 3 главе, только в 10 стихе, так и написано, что все, что мы делаем, это мы делаем для того, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Ну, для того, чтобы быть подобием Его, нам надо быть участливыми в Его страданиях и сообразоваться Его смерти. Не можем мы радоваться воскресению, если мы не прошли распятие. Вот чему нам надо сегодня это принять к сведению и соблюдать это правило не только в день Пасхи, в день воскресения, а соблюдать это каждый день. Потому что, еще раз говорю, как я уже сказал, что вот этот промежуток времени от распятия до воскресения мы проходим каждый день. Но если ты это, проходя, не замечаешь или не придаешь этому значению, значит, ты не стал подобием Христа. И получилась бесполезная молитва, бесполезное отношение с Богом, познание истины и так далее. Но когда ты проходишь этот путь с искренним открытым сердцем, тогда и в твоей жизни будет настоящее воскресение. Тогда и в твоей жизни, воскресшей жизни, начнутся новые, правильные отношения, правильные отношения к финансам и так далее, и так далее. Если ты раньше тратил мало, теперь будешь тратить много. Я, конечно, шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому, дорогие мои, давайте мы, познавая воскресение Христа, и да, для нас это праздник, и у нас и дети приготовили там некоторые моменты, наши сестры почитают стихи, мы будем праздновать, наслаждаться этими благами, да, но мы должны просто в приоритете, в первую очередь, поставить в своей жизни познание Иисуса Христа, зная то, как Иисус страдал, как Он был воскресшим, зная то, и мы воскрешаем вместе с Ним. Аминь. Аминь.